В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Зачем перед встречей с Григорием Карасиным Зураб Абашидзе гостил у Бедзина Иванишвили? Абхазская МЧС планирует подписать соглашение с российским Минздравом. В Южной Осетии предлагают сократить срок предвыборной агитации до 20 дней. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Президент США прибыл в Ханой для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Спецбот Дональда Трампа приземлился в аэропорту Найбай. После этого кортеж президента США направился в отель. Официальная информация о том, где именно разместится Трамп, не сообщалась. В столице Вьетнама усилены меры безопасности. Перед вылетом из Вашингтона президент США написал в Твиттере, что после ядерного разоружения Северная Корея быстро станет генератором экономического роста. Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам ранее сегодня. В бронированный поезд доехал до станции в городке Донганг после пересечения границы с Китаем. До Ханоя северокорейский лидер направился на автомобиле. Первая встреча лидеров США и Северной Кореи пройдет 27 и 28 февраля. Обсуждаться будет ядерное разоружение КНДР, как и на первом саммите. Он состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали документ, согласно которому Пхеньян обязан проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки. Российский танкер в обход санкций поставлял нефть в Северную Корею. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на членов экипажа судна «Тантал». По данным журналистов, с октября 2017 по май 2018 года танкер как минимум 4 раза встречался в нейтральных водах с северокорейскими судами и передавал им топливо. Такие сделки нарушают международные ограничения, которые были введены в отношении Северной Кореи из-за разработок ядерного оружия. Москва обвинения в нелегальной торговле с КНДР отрицает и заявляет, что полностью соблюдает международные санкции ООН в отношении Пхеньяна. Президент России Владимир Путин не будет вмешиваться в дело основателя «Беринг-Восток» Майкла Калви, арестованного по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В Кремле говорят, что Путину докладывают обо всех обращениях по делу Калви. Ранее инвестиционный фонд «Беринг-Восток» попросил президента взять под личный контроль уголовное дело. Калви еще 5 человек были задержаны в Москве 15 февраля. Все они помещены судом под стражу.
«Эхо Кавказа. Новости».
Лидер украинской партии «Батьківщина», кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинает процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко. Заявление было сделано после публикации журналистского расследования о причастности должностных лиц страны к незаконным махинациям при осуществлении закупок для армии. В своем обращении Тимошенко сравнила хищение в армии с государственной изменой и заявила, что президент Порошенко стоял во главе пирамиды, причастной к хищениям. Этим подрывалась обороноспособность страны, заявила Тимошенко. Руководитель администрации Департамента информационной политики администрации президента Украины Владимир Горковенко в комментарии украинской службе «Радио Свобода» назвал заявление Тимошенко «прекрасной историей». Цитата: «Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте?» – спросил чиновник. 12 самолетов индийских ВВС сбросили 1000-килограммовые бомбы на лагерь террористических отрядов и полностью уничтожили его, сообщило издание Times of India. Речь идет о территории Кашмира, подконтрольной Пакистану. Командование пакистанских ВВС подняло самолеты F-16 для ответного удара по индийским самолетам, но вскоре вернуло их на базу, поскольку они уступали по мощи индийской группе самолетов, отмечается в сообщениях об инциденте. Удар индийских ВВС наносился по лагерю Джейш-и-Мухаммад из исламской террористической группировки в Кашмире, спорной области с официально незакрепленными границами. Этот регион остается очагом напряженности между соседними странами, прежде всего Индией и Пакистаном, сообщает Рейтер. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете представителям России наблюдать за выборами. 7 февраля законопроект приняла Верховная Рада. Соответствующие изменения будут внесены в законы о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах. Согласно этим поправкам, официальным наблюдателем не может быть гражданин государства, которое признано украинским парламентом государством-агрессором или государством-оккупантом. Таким в Украине признана только Россия. В Москве такое решение назвали антидемократичным и недопустимым, раскритиковал его и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он отметил, что россияне могут работать в составе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а Киеву необходимо доверие к своим демократическим институтам. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак призвал Киев к поиску всех возможных путей, которые обеспечат аккредитацию всех наблюдателей от ОБСЕ. Однако глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его страна готова принять на выборах любое количество международных наблюдателей от любых стран, но не от России. Климкин предложил поставить точку во всех дискуссиях на эту тему. Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Хорхе Рамос, самый известный испаноязычный журналист Соединенных Штатов, был задержан в понедельник в Каракасе в президентском дворце во время интервью с Николасом Мадуро. Менее чем через 3 часа Рамос и его телевизионная группа были освобождены, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на телеканал Univision и Венесуэльский национальный союз работников прессы. Рамос, телеведущий самого популярного испаноязычного телеканала США Univision, прибыл в Каракас для интервью с Николасом Мадуро по приглашению венесуэльских властей. Как сообщил по телефону Рамос, приблизительно через 17 минут после начала интервью Мадуро не понравились задаваемые нами вопросы об отсутствии демократии в Венесуэле, о пытках политических заключенных, о гуманитарном кризисе, и он ушел после того, как я показал ему изображение молодых людей, копающихся в мусорной урне в поисках пищи. Следом, согласно версии Univision, Хорхе Рамос и его съемочная группа были задержаны, а их аппаратура и отснятый материал конфискованы. Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес отверг обвинения в задержании съемочной группы Univision, заявил, что журналист оскорбил Николаса Мадуро, назвав его убийцей и диктатором, что и стало поводом для прекращения интервью.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным состоится завтра, 27 февраля, в Праге. Но интерес к этому ставшему уже несколько обыденным событию подогрела никем не анонсированная встреча накануне Абашидзе с лидером партии «Грузинская мечта» Бедина Иванишвили. Причину и подробности визита сегодня представители СМИ пытались узнать у премьер-министра Мамуки Бахтадзе, но он говорил лишь о перспективах восстановления дипотношений с Россией. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О пересмотре формата встречи Абашидзе и Карасина или его трансформации нет и речи, услышав вопрос журналиста, отрезал сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе.
У нас нет и не может быть дипотношений с Российской Федерацией до тех пор, пока она осуществляет оккупацию наших территорий. Это очень принципиальный вопрос.
Краток был глава правительства и по поводу того, что накануне журналисты засекли спецпредставителя премьер-министра Зураба Абашидзе у ворот резиденции бывшего премьер-министра и председателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Не проявление ли это неформального правления Иванишвили, поинтересовалась журналист.
Зураб Абашидзе – мой спецпредставитель, и у него была встреча с Бедзиной Иванишвили, как с председателем партии правящей силы. Этот вопрос очень просто.
Ответил Мамука Бахтадзе. «Все СМИ любят все немножко обострять. Что поделаешь?» — сказал Зураб Абашидзе «Эху Кавказа». Он уже в Праге и готовится к завтрашней встрече с российским коллегой. Абашидзе ничего удивительного не видит в том, что встретился с лидером правящей партии Иванишвили. Тем более, что формат Абашидзе-Карасин своим существованием должен быть благодарен Иванишвили. Неформальные встречи в Праге постоянно остаются поводом для интерпретации и спекуляций. И каждый раз Зурабу Абашидзе приходится опровергать эти версии. Как и вероятность того, что в данном формате возможно решение вопроса восстановления дипотношений с Грузией с РФ. Так было и сегодня.
Мы много раз говорили, что в этой ситуации, когда оккупированы наши территории, вопрос о восстановлении дипотношений не может стать на повестке дня. Это и у нас хорошо знают, и наши российские коллеги тоже понимают, в принципе, почему это так.
Но эти вынужденные опровержения ни в коей мере не ставят под вопрос целесообразность и успешность формата, говорит Зураб Абашидзе.
Когда мы начинали в 2013 году работу, в наших торговых отношениях был очень большой дисбаланс. Из России поступали товары, российский импорт, а из Грузии экспорт был равен почти нулю. Мы эту ситуацию исправили, и с 2013 года в Россию грузинские производители и компании экспортировали продукцию около 1 миллиарда долларов. Это большая цифра для нас очень.
Рост бизнес-интересов, туристического потока – все это требует решения технических вопросов. Не стоит забывать и о гуманитарном вопросе. Оставаться один на один с Россией чревато множеством опасностей, считает политолог, старший исследователь фонда Рондели Георгий Подридзе.
Не существует ни одного вопроса, который был разрешен в этом формате и который жизненно важен для Грузии. То, что вырос торговый оборот между Грузией и Россией, это представляет как достижение данного формата, вообще может и не быть заслугой. Я вообще не считаю, что надо радоваться тому, что Россия обрела высокий ранг в списке торгово-экономических партнеров. Этим у РФ появился дополнительный рычаг влияния на Грузию. Я это считаю проблемой. И это происходит в то время, когда Грузия должна была весь потенциал, ресурсы направить на то, чтобы воспользоваться возможностями, предусмотренными договором о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с Евросоюзом.
Бадридзе, в отличие от представителей грузинской мечты, встречу Абашидзе с Иванишвили считает очередным подтверждением неформального правления миллиардера государством. Тем не менее, он позитивно оценивает четкую позицию властей по поводу возможности восстановления дипотношений с Россией. Политолог также желает успехов правительству в доведении до конца переговоров в вопросе транспортных коридоров и мониторинге грузов через Абхазию и Южную Осетию. Это соглашение было достигнуто при вступлении России во Всемирную торговую организацию 8 лет назад. Детали выполнения договора будут обсуждаться 27 февраля на встрече Абашидзе и Карасина в Праге. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министерство по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Республики Абхазия планирует создать новое направление для оказания экстренной медицинской помощи и готовится к подписанию меморандума о сотрудничестве с Министерством здравоохранения России. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции министр Лев Квициня. Из Сухуми передает Елена Заводская.
18 февраля министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и начальник Центра медицинской санитарной авиации Анзор Гуов участвовали во встрече в Москве с представителями Министерства здравоохранения и Всероссийской службы медицины катастроф. Речь шла о создании управления по оказанию экстренной медицинской помощи при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Лев Квициния так обосновал необходимость его создания.
У нас ситуация на море или в горах в общей сложности около 1000 с лишним выездов в год. Ситуации бывают разные. Допустим, была авария на микроавтобусе. Больных положили в Гагринскую больницу. Для того, чтобы на тот период оказать экстренную помощь, которая необходима, то там не было условий. Там, к великому сожалению, и один из пассажиров погиб. И мы вынуждены были звонить в МЧС России, вызывать оттуда машины и здесь подключать свою технику. И этого было тоже недостаточно, потому что 28 человек нам пришлось доставлять в медицинское учреждение города Сочи.
В МЧС нередко обращаются люди с просьбой оказать помощь в доставке тяжелобольных на вертолете или в реанимобиле. В Абхазии надо создавать свою санитарную авиацию и эффективную службу экстренной медицинской помощи, считает Квициния. Он пояснил.
Мы и занимаемся и санавиацией. Какого больного мы только не доставляли. И в горах, и чем угодно, на плечо. Все было. Но мы хотим создать условия самим себе. И ту работу, которую мы выполняем, все заключается во времени. Если мы будем оказывать помощь, через двое суток доберемся до больного или поломанного, который лежит где-то в Кодорском ущелье. Были случаи, пока мы не приехали, он уже, к сожалению, не выжил. А вертолет это 15 20 минут, и мы там на месте, если мы хотим что-то помочь. Тот, кто не сталкивался, тот говорит, зачем этот вертолет, зачем вот эта скорая помощь. Но если человек родной будет умирать, тогда поймет, насколько это важно.
В настоящее время Абхазия располагает одним необорудованным вертолетом. Необходимо иметь хотя бы еще один оборудованный для оказания медицинской помощи. Один реанимобиль у МЧС есть, нужен еще один детский и хотя бы 3 машины скорой помощи, чтобы по одной машине стояло в Ачимчирском, Сухумском и Гудаутском районах, и они могли оперативно выезжать в случае необходимости. В планах у МЧС и создание реабилитационного центра в Абхазии. Лев Квициния уточнил.
Говоря уже и о реабилитационном центре, мы считаем, что это очень необходимо. В принципе, каждый сотрудник, а не только Министерство по чрезвычайной ситуации, могут проходить реабилитацию. Любой гражданин Абхазии, который нуждается в реабилитации, и не только в Абхазии, при создании соответствующих условий могут приезжать сюда и граждане Российской Федерации, да и любой желающий.
МЧС Абхазии рассчитывает на помощь Минздрава России в создании нового управления. На данный момент готовится подписание меморандума о сотрудничестве в области оказания первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. Если меморандум будет подписан, то стороны примут на себя обязательство взаимодействовать при ликвидации медико-санитарных последствий аварий и катастроф и координировать свои действия. Для реализации меморандума стороны должны будут заключить двустороннее соглашение. Оно, в свою очередь, предусматривает прогнозирование, наблюдение и оценку последствий чрезвычайных ситуаций, взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласование решения о выделении сил и средств на ликвидацию последствий, согласование совместных действий по защите населения, оказанию помощи пораженным, эвакуации пораженных из зон чрезвычайных ситуаций, участие в организации обнаружения радиоактивного, химического, биологического заражения питьевой воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов и объектов окружающей среды и тому подобное. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сколько времени достаточно для предвыборной агитации? В законы о выборах и о политических партиях депутаты самопровозглашенной республики Южная Осетия намерены внести изменения, которые сократят срок агитации кандидатов в СМИ с 30 до 20 дней. Впрочем, не все согласны с этим предложением. Ирина Келексаева передает из Цхинваля.
Глава профильного комитета Нона Тедеева перечислила изменения, которые коснутся конституционного закона о выборах депутата парламента. И, как сообщает ИРС, добавила, что в ходе работы членов комитета над законопроектом было выявлено несоответствие дат, в связи с чем было принято решение сократить срок агитации кандидатов в СМИ с 30 до 20 дней. Дозвониться до представителя президента в парламенте Вячеслава Губозова, который выступил против внесения поправки, «Эху Кавказа» сегодня не удалось. Но с мнением постпреда согласна бывший директор ГТРК ИР Рада Дзагоева, в бытность которой были отработаны парламентская кампания 2014 года и президентские выборы 2017. Продолжает Рада Дзагоева.
Я считаю, что 20 дней – это очень мало. Даже когда я была директором, я думаю, что даже те 30 дней тогдашние оставляли какое-то чувство недосказанности со стороны всех участников выборной кампании. Поэтому, наверное, не стоит вот это все менять, потому что 20 дней нельзя раскрутиться, скажем так, нельзя со всей этой запустить выборную кампанию, агитационный процесс. Мы имели опыт 30 дней, которые были у нас до сих пор, но и этого времени фактически не хватало.
Цагоева добавила, что в принципе, когда, к примеру, на президентских выборах 2017 года было всего 3 кандидата, то времени в 20 дней могло хватить. Но когда речь идет о большом количестве кандидатов и партий, которые будут участвовать в парламентских выборах, и время эфира им будет выделяться к тому же еще и по жеребьевке, то этого будет недостаточно. «Эхо Кавказа» поинтересовалось и мнением лидера Народной партии Александра Плиева, который имеет большой опыт участия в предвыборных кампаниях. Вот что он сказал.
Исходя из того, что вообще население полностью, в основном их интерес появляется всегда через телевизор. И когда вот эти дебаты идут, и дебаты, и агитация, и вообще любая предвыборная кампания, все, я по своему как бы опыту знаю, что все смотрят телевизор. Я достаточно активно смотрю телевизор. И вообще по телевизору, проведение избирательной кампании через СМИ, в частности, через телевидение. Чем больше выводы делает население, кто как проводит избирательную кампанию, я думаю, что тоже не на пользу населения пойдет. То, что я думаю, что избиратели останутся недовольными.
Есть еще одна причина, считает местный эксперт Рулан Келексаев, по которой не следует менять в конституционном законе агитационное время.
У нас начинается выборная агитация с момента уже официальной регистрации кандидата. Некоторые кандидаты могут зарегистрироваться за 30 дней, то есть у них есть 30 дней, а некоторые, учитывая, что бывают и судебные тяжбы, и за то, что снимают кандидатов, восстанавливают их, то некоторые позже подключаются к избирательной кампании.
Идея об изменении срока агитации с 30 до 20 дней депутатами Югостинского парламента будет дальше обсуждаться уже на заседании президиума, после чего в случае одобрения за нее будут голосовать в парламенте. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
Праву людей на чистый воздух посвящен новый специальный отчет Народного защитника Грузии. В нем рассматриваются 3 основных вопроса. Какие факторы влияют на его качество, как сказывается загрязненный воздух на здоровье населения и, наконец, что следует предпринять, чтобы повлиять на тяжелую в этом смысле ситуацию. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Среди вредных веществ с трудновыговариваемыми названиями есть одно, совсем простое, но, как говорится в отчете, наиболее коварное – это частички пыли. Именно их чрезмерное количество в воздухе увеличивает риск развития инсультов, инфарктов, опухолей, респираторных и ряда других заболеваний. На основании данных Всемирной организации здоровья известно, что в 2016 году в Грузии количество смертей, которые ассоциируются с невидимым убийцей, составило 6845 случаев, говорит первый заместитель народного защитника Тамар Гварамадзе. Согласно данным ВОЗ, в 2018 году Грузия попала на 70-е место в списке стран по количеству смертей, ассоциирующихся с загрязненным воздухом. К сожалению, на внутреннем национальном уровне у нас нет исследования, некой методологии, при помощи которых можно было бы оценить, какой урон наносит загрязненный воздух населению Грузии, каждому из нас. На сегодняшний день в 6 городах страны работают 10 наблюдательных станций. Впрочем, этого, говорит Тамар Гварамадзе, для получения полноценной картины недостаточно. Кроме того, эта система не измеряет уровень концентрации всех вредных веществ. И еще одно. Нет механизма, который позволил бы делать определенные прогнозы в этом отношении, говорит заместитель омбудсмена. Заболевания, которые могут быть вызваны загрязненным воздухом, смело можно называть самыми страшными убийцами, говорит в свою очередь советник Центра по контролю заболеваний и общественному здоровью Ния Гиуашвили. Именно этот центр намерен перенять опыт ВОЗ в этом году и начать самостоятельно проводить исследования в Грузии. Используя ту же методологию, которую применяет ВОЗ, мы сможем локально в разных городах определить некую ассоциативную связь между развитием определенных заболеваний и загрязнениями в воздухе. Также мы сможем установить, что, к примеру, будь концентрация тех или иных веществ на таком-то уровне, то как бы при этом изменилось состояние здоровья населения. Здесь речь идет о долгосрочных перспективах, потому как подобные изменения, как правило, не приносят мгновенных результатов. Предупреждает Ния Гиуашвили. Что вызывает загрязнение воздуха в Грузии? Согласно отчету омбудсмена, это транспорт, строительные и производственные процессы, а также сельское хозяйство. Лидирует в этом списке ожидаемо тема транспорта. Ежегодно количество автомобилей в стране растет, при этом 45% – это машины старше 20 лет. С начала 2019 года прохождение техосмотра стало обязательным для всех типов автомобилей. Впрочем, не все аспекты этой системы заработали так, как ожидалось. И об этом наряду с народным защитником говорит и представительница Альянса за безопасные дороги Эко Лалиашвили. Определенные компоненты, загрязняющие среду, в рамках технического инспектирования не измеряются. Но еще более важный вопрос – это необходимость контроля ситуации на дорогах уже после того, как автомобиль прошел проверку. Мы узнали о многих случаях, когда люди ведут себя недобросовестно. К примеру, это, как правило, делают водители автомобилей, использующие дизельное топливо. Они добавляют определенные примеси, чтобы пройти проверку, а потом продолжают загрязнять воздух. Если вопрос с выхлопными газами не будет урегулирован, реформа технического инспектирования может просто провалиться. Говорит Эко Лалиашвили. Народный защитник обращается с рекомендациями к парламенту, правительству, мэрию Тбилиси и ряду ведомств, которые призваны предотвратить и уменьшить уровень загрязнения атмосферного воздуха в стране. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Голоса с жителями Сухуми». Об экономии электроэнергии беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
Вы экономите электроэнергию?
Да, конечно. Как, по крайней мере, без нужды не горит ни свет там и все остальное, всякие принадлежности, которые есть дома электрические, только в таких целях. Меня Джон Сузовал.
Я думаю, не совсем. Нет, не экономим, скорее всего. Зарядки для гаджетов, не знаю. Я заряжаю зарядку портативную, например, для гаджета, и я не думаю, что мы экономим. Николь.
Конечно, каждый раз, выходя из комнаты, я выключаю свет из кухни, из коридора. Конечно же, у меня не торчат зарядки, как это бывает очень часто из розеток. И, соответственно, плачу за электроэнергию. И поэтому мне непонятно, почему, допустим, у меня, у плательщика, честного, все время отключают свет. Дмитрий?
Мы экономим, конечно. Бывает, да, экономим. Ну, газ иногда пользуемся. Когда света нету, ждем до 2 часов. До этого приготовим и вот так и живем.
Но это сейчас пока верное отключение. А так вообще?
Чего экономить, не знаю. Я думаю, нечего там экономить. Пользуемся как положено и все. Заира зовут.
А что, вы не знаете, что гнегосифицированные вообще Абхазия? И готовим на электричестве, обогреваемся электричеством. Больше ничего лишнего не делаем.
А экономия в чем заключается?
Ни в чем. Но если нужно мне готовить и нужно обогреться, что же я буду экономить? В холоде сидеть или не готовить? Марина.
Я не экономлю вообще ни на чем. Не экономить не надо, а много зарабатывать. Джон.
Да, на самом деле экономим.
Как экономите? Что вы делаете?
Где не нужно, вообще не включаем свет. Если находимся на кухне, поужинали, обязательно выключаем, идем в другую комнату. Таким вот образом стараемся лишние самодельные электроприборы не включать. Вот таким вот образом ответственно относимся к этому делу. Алиса.
Вообще-то да. Ну, лишнюю лампочку надо выключать. Ненужную, где не пользуемся.
Почему мы должны экономить? Вон государство экономит.
У нас вы понимаете, как можно экономить, когда все сидит на электричестве. Печки, плиты, обогрев, все на нем. Как вы представляете, зимой экономить? Летом как экономить, когда, скажем, кругом жарко? Это должно быть на уровне государства. Молоточное освещение.
Они выявляют неплательщиков.
С разрешения государства. Завозить только оборудование, то, что потребляет меньше электроэнергии. Привести надо все сети в порядок, чтобы потерь электричества было меньше. Если что-то делать, то надо всем хором сообща на уровне государства. Государство должно поставить барьер, скажем, для ввоза ламп накаливания. Государство должно придумать, грубо говоря, программу по замене этих ламп, молоточное освещение. Потом надо придумать, как обогревать многоэтажные дома городские. То есть, понимаете, альтернативные какие-то варианты государство должно предложить. Один человек у себя в комнате, в квартире может сделать, но это будет незначительно. Астамур Отрова.
Нет, не экономим. Но печки включены зимой, все холодно всем, и они включают печки. Так как все включают печки, напряжение скачет. И поэтому вот так вот сейчас происходит. Света нету, мне кажется, из-за этого.
Потому что никто не экономит. Что? А вы экономите?
Стараюсь, да.
Когда мне не нужно, я отключаю везде свет, скажем, ночью многие оставляют, даже на улице свет включен, но я всегда отключаю.
Мне кажется, из-за того, что еще все не платят за свет, и происходит вот это вот все, что у нас сейчас происходит в городе. Это плохо вообще-то. И доед.
Таня Виктория.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, написю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Тбилиси не имеет и не будет иметь дипломатических отношений с Российской Федерацией до тех пор, пока она оккупирует грузинские территории. Об этом заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Отвечая на вопрос о том, следует ли пересматривать переговорный формат Абашидзе Карасин, Бахтадзе напомнил, что он был создан для обсуждения гуманитарных и экономических вопросов. Как отметил глава правительства, параллельно с этим между Тбилиси и Москвой сохранялись и фундаментальные проблемы. В этой связи Бахтадзе заверил, что неустановление дипломатических отношений с Россией по-прежнему остается принципиальным вопросом для грузинских властей. Основателям ТБС-банка Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе не дали возможности выступить на заседании парламентского комитета по отраслевой экономике. После завершения заседания Мамука Хазарадзе заявил, что не согласен со словами президента Нацбанка Грузии, что в ходе публичного обсуждения ситуации вокруг ТБС-банка могут быть причинен какой-либо вред финансовому институту. Цитата: «Вопрос касается репутации страны, ее стабильности, речь о том, что Грузия движется в другом, неправильном направлении. Мы являемся жертвами оркестрированного нападения. Мы пошли на вынужденный шаг, покинули банк, но мы не поступимся нашим достоинством и правдой», заявил Мамука Хазарадзе. Глава МИД Грузии Давид Залкаляни на полях 40-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве рассказал о тяжелой гуманитарной ситуации в неконтролируемых тбилисскими властями регионах, в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Грузинский министр отметил, что ситуация с правами человека на этих территориях с каждым годом только ухудшается. При этом, добавил Залкаляни, международные и региональные механизмы, действующие в сфере прав человека, не имеют доступа к этим регионам. Глава МИД Грузии подчеркнул, что виновные в убийствах Арчила Запнашвили, Гиги Атхазори и Давида Башарули до сих пор не наказаны. Он призвал государства-члены ООН поддержать список Атхазори и Запнашвили, инициированный правительством Грузии, чтобы положить конец безнаказанности и предотвратить дальнейшее нарушение прав человека в оккупированных регионах. Конец цитаты. В 2017-2019 годах российские военные задержали на линии разделения в зонах конфликта 327 граждан Грузии. Все они были обвинены в незаконном пересечении де-факто границы самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает агентство IPN со ссылкой на данные службы госбезопасности Грузии. Согласно данным ведомства, большинство задержаний приходится на Южную Осетию – 242 случая. В районе реки Ингури за тот же период были задержаны 85 человек, в том числе четверо уже в этом году. По информации службы госбезопасности Грузии, большинство задержанных были вынуждены заплатить штраф за свое освобождение. Посол Грузии в Федеративной Республике Бразилия Давид Соломония встретился с лидером венесуэльской оппозиции, временным президентом страны Хуаном Гуайдо. Об этом сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство, передает агентство IPN. На встрече глава Национальной Ассамблеи поблагодарил правительство Грузии за поддержку демократических устремлений и свободы венесуэльского народа.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня на заседании экономического комитета парламента Грузии оппозиция готовилась выслушать разъяснение президента Нацбанка Кобы Гвинитадзе по ситуации с банком ТБС и портом Анакли, а также бывшего председателя попечительского совета банка Мамуку Хазарадзе. Однако депутаты правящей партии завершили заседание, так и не дав последнему слова. О том, что происходило на заседании комитета, рассказывает Иракли Орагвелидзе.
Интерес к прениям вокруг ситуации с ведущим банком страны подогревался визитом в комитет Мамуки Хазарадзе. Впрочем, слово ему так и не предоставили. Взявший слово первым, президент Нацбанка Коба Гвенетадзе решительно заявил, что он против всенародного рассмотрения вопроса.
Недавно мы распространили детальную информацию, в которой четко была изложена наша позиция по этому решению. Считаю, что детально обсуждать и ставить под сомнение принятое Нацбанком решение равносильно атаке на независимость регулятора. Я не припоминаю аналогичного прецедента в мировой практике, чтобы решение регулятора становилось предметом обсуждения.
Тональность заявления главы Нацбанка возмутила оппозицию. Лидер европейской Грузии Гига Букерия с иронией посоветовал Гвинетадзе не делать одолжений парламенту.
Как лидер партии, инициировавшей сегодняшнее рассмотрение, я предлагаю в рамках регламента приступить к обсуждению вопроса с человеком, который проявил высочайшее великодушие и не приступил закон. И пусть общественность выставит ему свою оценку, если он откажется отвечать на поставленные вопросы. Ваши соображения, что хорошо и что плохо, оставьте при себе. Согласно закону, вы подотчетны парламенту, и будьте любезны, выполняйте его.
На повышенных тонах высказала свое отношение к происходящему и представитель Нацдвижения Салуме Самадашвили.
Если огласке подлежит секретная информация, мы готовы вас заслушать в закрытом режиме. Вы подотчетны парламенту, как высшему выразителю интересов народа, который, кстати, платит вам зарплату. Поэтому очень вас прошу, не ведите себя как личный чиновник Иванишвили и перестаньте разговаривать с парламентом в этой тональности.
На попытке оппозиции перевести обсуждение вопроса в конструктивное русло правящая партия ответила отказом. По мнению лидера фракции грузинской мечты Арчила Талакуадзе, открытые прения вокруг ситуации с банком ТБС непредсказуемы и чреваты.
Дискуссия в этом формате содержит серьезный риск нанести ущерб интересам важнейшего финансового института страны. Что касается доклада Мамуки Хазарадзе, я подтверждаю мое уважение к нему и выражаю готовность обсудить с ним любые вопросы в соответствующем комитете.
После этого заявления глава экономического комитета Роман Какуле объявил перерыв в работе заседания, а сразу после ее возобновления поставил на голосование вопрос о его завершении. В итоге большинством голосов заседание было закрыто, так толком и не начавшись. Развитие событий по этому сценарию возмутило бывшего главу попечительского совета банка ТБС Мамуку Хазарадзе. Он считает, что антибанковская политика грузинской мечты подрывает имидж Грузии на международной арене.
Категорически не согласен с мнением президента Нацбанка, что обсуждение способно нанести ущерб интересам этой организации. В данный момент дело касается не интересов коммерческого банка, а репутации страны. Мировые информагентства ассоциируют Грузию со страной, где банкам предъявляют обвинения в незаконных операциях по отмыванию денег. Сегодня мы пришли с намерением сбить нездоровый ажиотаж и прояснить ситуацию, но нам не дали высказаться. Еще раз заявляю, что являемся жертвами срежиссированного нападения. Нас вынудили покинуть банк, но свое достоинство мы сумеем отстоять.
В свою очередь, оппозиция возложила всю ответственность на правящую команду. По мнению лидера Европейской Грузии Давида Бакрадзе, провал комитетских слушаний по актуальному вопросу обозначил грузинскую мечту непосредственной стороной процесса. Дело банка ТБС приняло ярко выраженную политическую окраску, так как сегодняшнее поведение большинства было изначально направлено на срыв заседания комитета, резюмировал политик. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Тема раскола в грузинской мечте остается одной из главных для грузинских экспертов. На эту тему размышляет и наш постоянный тбилисский комментатор, политолог Гия Нодия.
Правительство Бедзины Иванишвили прошло через два тяжелых скандала. Они показали, что у политика-миллиардера сложные проблемы как внутри собственной команды, так и в отношениях с обществом. 22 февраля 17 депутатов от грузинской мечты поддержали законопроект, предложенный Экой Беселия, согласно которому бессрочное назначение судей в Верховный суд страны откладывалось до конца 2024 года. Его, включая представителей оппозиции, за резолюцию проголосовало 45 депутатов, а против тоже 17. Все от мечты. Законопроект все равно не добрал до необходимых 76 голосов или 50% от общего числа членов парламентов. Но главное в данном случае в том, что голоса представителей правящей партии, принявших участие в голосовании, разделились поровну. И это при том, что было ясно, поддержка законопроекту противоречит воле Бедзины Иванишвили. Четверо раскольников вскоре заявило об уходе из правящей фракции, в результате чего та потеряла конституционное большинство в парламенте. Ожидается, что за ними последует еще несколько человек. Последнее не слишком важно. Простому большинству мечты ничего не угрожает. Проблема в том, что правящая партия становится все менее управляемой. Начиная с конца декабря, когда начались разногласия между группой вокруг Экибеселия и парламентским руководством во главе с Ираклием Кобахидзе, последнее настаивало на одном. Все спорные вопросы следует решать внутри фракции. Публично противостоять официальной позиции недопустимо. Хотя Иванишвили предпочитал держаться в тени, в главном вопросе он открыто поддержал Кобахидзе. Беселия не права, потому что пошла против команды. Можно было предположить, что лидер готов пожертвовать несколькими неудобными фигурами, чтобы сохранить партийную дисциплину. Информированные источники утверждали, что Беселия и так давно действовала ему на нервы. Без нее и пары-тройки других было бы лишь спокойнее. Но в конце концов оказалось, что против воли лидера открыто пошло слишком много людей. Исключать всех Иванишвили не решается, чтобы не создавать впечатление серьезного кризиса. Приходится с недовольными договариваться. Иванишвили уже начал серию встреч с отдельными группами депутатов. При Саакашвили ничего подобного не было. У того были свои раскольники, но открытого нарушения партийной дисциплины не прощали. В этом отношении ситуация внутри мечты стала скорее напоминать правление Шеварнадзе, особенно его последний период. В обоих случаях публичное противостояние внутри правящей организации – признак не внутрипартийной демократии, а кризиса. По всему видно, что Иванишвили оценивает ситуацию именно так. Он формально вернулся на пост председателя партии именно после того, как внутрипартийные разногласия выплеснулись наружу. Не вызывает сомнений, что он старается установить внутрипартийный контроль, но пока не получается. С другой стороны, последние скандалы подрывают общую легитимность власти. Практически общепринятым стало мнение, что руководство мечты во главе с Иванишвили заинтересовано лишь в контроле над судебной системой и никак не в улучшении ее качества. Какой бы ни была риторика различных политических групп, поддержка законопроекта Беселия подразумевала именно такую оценку. Оказалось, что с ней согласны не только оппозиция, но и большая часть правящей партии и ее ультраправые сателлиты, альянс патриотов, не говоря уже о неправительственных организациях. Параллельно развивался сюжет с руководителями банка ТБС, Мамукой Хазарадзе и Бадры Джапаридзе. Их основная проблема в том, что они были слишком близки с оказавшимся в немилости бывшим премьером Георгием Верикашвили. Последнего обвиняли в том, что он поставил дружеский банк в привилегированное положение. Руководители банка оказались во главе консорциума, который должен строить стратегически важный порт в Анаклии. Сразу после падения Кверикашвили заговорили о том, что сейчас и Хазарадзе будет плохо. Прокуратура выискала у руководителей банка некоторое нарушение конфликта интересов 11 лет назад, вследствие чего Национальный банк, которому, по идее, полагается быть политически независимым, потребовал от Хазарадзе и Джапаридзе покинуть свои посты. После совещания с советом директоров они подчинились, чтобы не ставить банк под удар. Их будущее в консорциуме порта Анаклия под вопросом. В сухом остатке гибель двух мифов, которых правительство Иванишвили хотело убедить свой народ и весь мир. Суд и бизнес теперь свободны от давления власти. Практически не осталось людей, кто в это верит.
Это было мнение политолога Гии Ноди от Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И время для рубрики «Картинки с выставки». 23 февраля, в День защитника Отечества в России, на концерте в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга Хор исполнил песню об атомной бомбардировке США. Песня называется «На подводной лодочке» или «О зарплате военнослужащих». Видео с концерта в тот же день выложил сам хор, но заметили его только через два дня. О культурно-политическом скандале рассказывает Татьяна Вольцкая.
На подводной лодочке с атомным моторчиком, да с десятком бомбочек под сотню мегатонн, пересек Атлантику и зову наводчика. «Наводи, — говорю, Петров, — на город Вашингтон». Такие слова звучали 23 февраля в Исаакиевском соборе, там, где, как в каждом православном храме, во время каждой литургии поются совсем другие слова, так называемые заповеди блаженств из Нагорной проповеди Христа, одна из которых гласит «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся». Тем не менее, концертный хор Петербурга включил в свой репертуар не только песни Высоцкого, Соловьева, Седова и Щедрина, но и композицию Андрея Козловского, написанную еще в 1980 году, в качестве пародии на внешнюю политику Советского Союза. Песня кончается таким куплетом. «Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу, спят усталые игрушки, негры тихо спят. Ты прости, Америка, хорошая Америка, но 500 лет назад тебя открыли зря». А лихой припев завершает картину. «Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за 3 рубля. Пополам гори земля неприятеля». Однако художественный руководитель хора, дирижер Владимир Беглецов, не видит в этой песне ничего предосудительного.
Эта песня просто шуточная, она украсила концерт как шутка. Просто хорошее настроение для всех тех, которые послушают тяжелый, достаточно разнообразный и очень глубокий концерт. Мы не хотим никого победить, не призываем к тому, что нужно кого-то там оккупировать, завоевывать. Потому что эта песня исключительно написана такой в частичной форме и не претендует ни на какую глубину.
Очень огорчен происшедшим профессор Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов.
Мне кажется, песня, порожденная эпохой советского брежневского безвремения, уже могла бы потерять свою актуальность. Она была, возможно, и уместна как пародия на агрессивный стиль советской внешней политики. Она могла вполне, так сказать, уместно исполняться вот на тех самых диссидентских кухнях начала 80-х годов. Но претендовать на нас чего-то такого, что может стать общественным событием, общественным явлением, она, конечно, не могла. Потом прошло время, и, казалось бы, наша страна уже была очень сильно измениться. Уж, во всяком случае, одухотвориться. У нас же о духотворенности, о духовном возрождении говорят сейчас на всех углах. Но что мы видим? Мы видим то, что это, в общем, довольно пошловатая, примитивная песня. Вдруг исполняется в стенах Исаакиевского собора, который, в принципе, олицетворяет собой лучшие, казалось бы, традиции как русской культуры вообще, так и русской церковной культуры в частности. И поражает то, что исполнение этого, позволяю сказать, произведения вызывает у многих как не церковных, а как церковных людей чувство, в общем-то, чего-то само собой разумеющегося. Это, конечно, свидетельство глубокой деградации нашего общества, причем как людей не церковных, так и людей церковных. Здесь сегодня задаешься вопросом, а вот не так давно шли дебаты по поводу того, что этот памятник культуры лучше сохранится, если он будет находиться в распоряжении государственной власти. Но вот мы видим, как памятник культуры, находящийся в распоряжении государственной власти, становится вот подобного рода арены для таких совершенно далеких от такой бы то ни было культуры мероприятий. Можно задаться вопросом, возможно ли было бы это, если бы храм был передан церкви? Увы, должен сказать, не знаю. Надеюсь, что нет. Но надо признать, что среди наших священнослужителей находятся люди, которые воспринимают подобные вещи как само собой разумеющиеся. Печально, что этот хор имел когда-то какое-то отношение к церкви, его руководитель. Отрадно то, что этот хор в настоящее время имеет никакого отношения к нашей епархии и уже не может быть инкриминируем оппонентами нашей церкви как таковой. Это скорее упрек нашим светским властям, нашим светским деятелям культуры, которые попускают подобного рода мероприятия. Но в целом это свидетельство глубокой деградации нашего общества в целом.
В Петербургской епархии праздничное выступление концертного хора Петербурга в Исаакиевском соборе осудили, назвав неуместными и саму композицию, и место, выбранное для ее исполнения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Картинки с выставки.
На личностном уровне контакты абхазских и российских писателей старшего поколения после распада СССР не прекращались, но вот связи писательских организаций России и самопровозглашенной республики стали восстанавливаться лишь в самые последние годы. И на этой неделе впервые в Сухуми побывала делегация Союза писателей России, рассказывает Виталий Шария.
Вчера и сегодня прибывшая в Абхазию делегация Союза писателей России во главе с его председателем Николаем Ивановым провела в Сухуми ряд встреч. На одной из них вчера вечером в Доме Москвы народный поэт Абхазии, президент Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласурия начал свое выступление так.
Сегодня действительно для нас день такой долгожданный после признания России независимость Абхазии, были официальные встречи наших руководителей России и Абхазии, неоднократно встречались они и здесь, и в Москве. И мы, естественно, после этого ждали приезда и наших коллег, русских писателей, из руководства Союза писателей. И, наконец, такая встреча сегодня состоялась. Были у президента, и там был долгий разговор. Наши дорогие гости выступали, и наши абхазские писатели делились планами о будущих планах наших союзов, о тех текстах, контактах, которые должны быть. И действительно, мы, хоть нас и признали, никакой блокады нет, но тем не менее, как-то писатели ощущают некоторую такую изолированность.
В устах Мушни Ласурия слова о долгожданности этого визита звучали, пожалуй, наиболее уместно и убедительно. Если вспомнить, что именно он возглавлял Союз писателей Абхазии осенью 1984 года, когда с огромным размахом в республике проходили Дни советской литературы с участием писателей первой величины из всех республик Союза. Но уже спустя несколько лет после этого прервалась связь времен. И хотя на личностном уровне контакты абхазских и русских писателей старшего поколения сохранялись, связи писательских организаций двух стран стали потихоньку восстанавливаться лишь в самые последние годы. Между тем, такие контакты для литературы столь малочисленного народа, как абхазские, нужны подобно воздуху. Итак, в Абхазию прибыли помимо главы делегации писатель из Краснодара и один из живых классиков русской прозы Виктор Лихоносов, прославленный писатель из Адыгеи Исхак Машбаш, абазинские писатели Шибзухова и Этлухов. Последний хорошо известен в Абхазии как бизнесмен и общественный деятель, доктор экономических наук, но в последние годы он активно занялся и литературной деятельностью. Когда делегацию принимал президент Абхазии Рауль Хаджимба, Николай Иванов отметил, что в ходе визита планируется разработать дорожную карту с конкретными проектами по укреплению взаимодействия. В частности, будут обсуждаться возможности участия абхазских писателей в российских писательских конкурсах, а также писательских семинарах, литературных чтениях. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу отметил, сегодняшний визит случился не спонтанно. В последние годы мы начали развивать связи с региональными отделениями Союза писателей России, прежде всего с братскими северокавказскими республиками, с Краснодарской краевой организацией. Мы намерены заключить также соглашение с Крымом и другими региональными организациями. Конец цитаты. В Национальной библиотеке Республики Абхазия состоялась встреча делегации Союза писателей России и абхазских писателей. Самый старший из гостей 88-летний классик адыгейской литературы Исхак Машбаш из Майкопа много говорил о писательском долге, о неразрывной связи двух стволов абхазского и адыгского одного дерева. С большим вниманием его выступление было выслушано и в более обширной аудитории в ходе упомянутой уже встречи в Доме Москвы. Там на презентацию книг абхазского поэта и публициста Владимира Зонтария собрались не не только литераторы, но и представители властных структур, общественности. Исхак Машбаш вспомнил в частности о совместной работе в Верховном Совете СССР с будущим первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба.
2000 молодых людей стоят. Я испугался. В чем дело? На крыльце стоит Джалибов Хасан Алиевич. Ну, весь этот самый его команда. Когда я пришел, а потом сказали, что началась война. Вот впервые я узнал. Потом начали требовать. Эти молодые адыги черкесы требуют первого президента нашего Джалимова. Говорит, мы должны в Абхазию. Мы должны то-то, то-то. Он говорит, дайте мне буквально час, два. Я ничего не знаю, что происходит. Я свяжусь с этим бывшим нашим. Я не хочу даже произносить министра иностранных дел, а потом это самое. А потом как? Я чуть постарше. Я говорю, дайте мне слово. Я поступаю. Ребята, дайте нашему президенту. Мы два часа. Я братьев абхазов. Если нужно, я с вами тоже пойду. Это я вместе закричали, начали аплодировать. А это все передавалось. Потом, когда я домой пришел, мне жена говорит, ты куда собираешься? Я говорю, как ты собираешься? А говорит, откуда ты знаешь? А вы передавали по радио.
Состоялась также встреча делегации писателей с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Абхазии Алексеем Двиняниным. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
И завершает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Грузинская мечта и Бедзина Иванишвили своими ошибками, сами того не желая, способствуют возвращению режима национального движения, заявила Эка Беселия в интервью газете «Квирис Палитра». Они допустили просчет, когда подчинились воле Высшего Совета Юстиции, считает Беселия.
«Я буду бороться за те цели, ради которых я покинула партию. Я использую любые политические инструменты в битве. Национальное движение никогда не должно вернуться во власть. Однако моя, уже бывшая партия, допускает такие ошибки, которые могут усилить прошлый режим. В грузинской мечте много тех, кто придерживается их идеологии. Мы обвиняем Ираклия Кабахидзе и других в защите нацдвижения. Почему они не проголосовали за оценку режима этой партии? Я жду и других коллег, которые выражают протест и планируют покинуть большинство. Затем мы начнем консультации по поводу создания фракции».
На вопрос издания, почему так и не была восстановлена справедливость, которой так ждало общество, Бесели ответила, что для этого сначала необходимо очиститься от прошлого, что невозможно с остатками нацдвижения. После ухода из грузинской мечты Эки Беселия, Левана Гогичаишвили, Бекина Цвлишвили и Гедевана Попхадзе в парламентском большинстве осталось 111 депутатов, но их число в ближайшем будущем может сократиться еще на 13 человек, пишет газета «Резонанси». Это те, кто поддержал разработанный ею законопроект о приостановке бессрочного назначения судей, утверждает исключенный в прошлом году из грузинской мечты Давид Чичинадзе.
21 февраля во время заседания парламента депутаты «Мечты» получали сообщения, в которых говорилось, что те, кто поддержит законопроект Беселия, будет исключен. После этого члены правящей партии собрались в центральном офисе грузинской «Мечты». Те, кто поддержал законопроект, получили строгое предупреждение от главы партии. Сейчас они избежали отстранения, но некоторые из этих 13 депутатов, возможно, даже и все, покинут партию.
Того же мнения придерживается и политолог Корнели Какачи. «Сейчас настал момент, когда все начинают думать о своем политическом будущем», заявил он в интервью газете.
«В отличие от нацдвижения, в этой партии люди не объединены вокруг одной идеологии. Их объединяет один человек, который лишится функции лидера после того, как потеряет свой авторитет в обществе».
Электорат грузинской мечты тоже разнообразный, и это означает и потерю избирателей с уходом Беселия и ее сторонников, заявил Какачи в интервью «Резонансе». Курорт Шови в высокогорном регионе Рача станет крупным оздоровительным центром, пишет интернет-журнал «Сова». Соответствующее соглашение о развитии Шови было подписано между грузинской компанией «Симметрия» и казахской «Евразия Инвест», владеющей 60% территории курорта. Участники соглашения планируют привлечь 60-миллионные инвестиции, при этом сохранить основную функцию Шови как известного бальнеоклиматического курорта, говорит председатель попечительского совета «Симметрии» Георгий Джахуташвили.
Исследование подтверждает, что с развитием этого курорта в регионе мы сможем привлечь до 56 тысяч отдыхающих со средним и высоким доходом, что принесет региону социально-экономическое развитие. Больше всего нашу команду мотивирует то, что важно для государства. Подобные проекты обязательно будут выполнять функцию сдерживающего барьера против ползучей оккупации.
Шови – уникальный курорт, где сосредоточены 16 минеральных источников, пишет «Сова». Инвесторы планируют сотрудничать с австрийской компанией, специалисты которой создадут план развития курорта, а изучением свойств местных минеральных вод займутся немецкие бальнеологи. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.